Владимир Короленко. Яшка. Глава первая. Нас вели в коридор одной из сибирских тюрем. Длинный, узкий и мрачный. Одна стена его почти сплошь была занята высокими окнами, выходившими на небольшой квадратный дворик, где обыкновенно гуляли арестанты. Теперь, по случаю нашего прибытия, арестантов загнали в камеры. Вдоль другой стены виднелись на небольшом расстоянии друг от друга двери-одиночек. Двери были черны от времени и частых прикосновений и резко выделялись темными четырехугольниками на серой и грязной стене. Над дверями висели дощечки с надписями «За кражу», «За убийство», «За грабеж», «За бродяжничество». А в середине каждой двери виднелось квадратное отверстие со стеклышком, закрываемое снаружи деревянной заслонкой. Все заслонки были отодвинуты, и из-за стекол на нас смотрели любопытные, внимательные глаза заключенных. Мы повернули раз и другой. Над первой дверью третьего корпуса я прочел надпись «Умалишенный». Над следующую тоже. На третьей надписи не было, а на четвертой я разобрал те же слова. Впрочем, не надо было и надписи, чтобы угадать, кто обитатель этой каморки. Из-за ее двери неслись какие-то дикие, тоскующие, за сердце хватающие звуки. Человек ходил, по-видимому, зад и вперед за своей дверью, выкрикивая что-то похожее то на еврейскую молитву, то на горький плач с причитаниями, то на дикую плясовую песню. Когда он смолкал, а в коридоре наступала тишина, тогда можно было различить монотонное чтение какой-то молитвы, произносимой в первой камере однозвучным голосом. Дальше видны были еще такие же двери, и из-за них слышалось мерное звяканье цепей. Надпись гласила «За убийство». Это был коридор подследственного отделения, куда нас поместили за отсутствием помещения для пересыльных. По той же причине, то есть за отсутствием особого помещения, в этом коридоре содержались трое умалишенных. Наша камера, без надписи, находилась между камерами двух умалишенных. Только справа от одной из них отделялась лестницей, над которой висела доска «Вход в малый верх». Пока надзиратели подбирали ключи, чтобы открыть нашу камеру, сосед наш по правую сторону, третий умалишенный, не подавал никаких признаков своего существования. Сколько можно было видеть в дверное оконце, в его камере было темно, как в могиле. «Яшка-то молчит, но не», — тихо сказал старший надзиратель младшему. «Не видит». «Ну его», — ответил тот так же тихо. Вдруг из-за стеклышка сверкнула пара глаз, мелькнул конец носа, большие усы, часть бороды. Вслед за тем дверь застонала и заколебалась. Яшка стучал ногой в нижнюю часть двери так сильно, что железные болты гнулись и визжали. Каждый удар гулко отдавался под высоким потолком и повторялся эхом в других коридорах. Надзиратели вздрогнули. Старший, седой низенький старичок из евреев, с наружностью старой тюремной крысы, с маленькими злыми, точно колющими глазами, сверкавшими из-под нависших бровей, весь съежился, попятился к стенке и бросил в сторону стучавшего взгляд, полный глубокой ненависти и злобы.
«Полно, Яшка! Что задурил-то?»
— отозвался коридорный надзиратель, серьезный старик с длинными опущенными вниз усами в большой папахе.
«Чего не видал? Видишь, арестантов привели!»
Тот, кого называли Яшкой, окинул нас внимательным взглядом. И как бы убедившись, несмотря на наши вольные костюмы, что действительно мы арестанты, прекратил стук и что-то заворчал за своей дверью. Слов мы не могли расслышать. Одиночка уже приняла нас в свои холодные, сырые объятия. Запоры щелкнули за нами, шаги надзирателя стихли в другом конце коридора, и жизнь подследственного отделения вошла опять в свою обычную колею. 5 шагов в длину, 3,5 в ширину. Вот размеры нового нашего жилища. Стекла в небольшом, в квадратный аршин. Окна разбиты, и в него видна, на расстоянии 2 сажен, серая тюремная стена. Углы камеры тонули в каком-то неопределенном полумраке. Карнизы оттенены траурной каймой многолетней пыли. Стены серые, и при внимательном взгляде видны на них особые пятна. Следы борьбы какого-нибудь страдальца с клопами и тараканами. Борьбы, быть может, многолетней, упорной. Я не мог освободиться от ощущения особого рода неприятного запаха, который, как мне казалось, несся от этих стен. Внизу, у самого пола, в кирпич было вделано толстое железное кольцо, назначение которого для нас было ясно. К нему была некогда приделана короткая цепь. Две кровати, стул и маленький столик составляли роскошь одиночки, которую ей, быть может, привелось видеть впервые. В остальных камерах, таких же, как наша, не было ничего, кроме тюфака, брошенного на пол и живого существа, которое на нем валялось. За стеной послышалось дребезжание телеги. Мимо окна проехал четырехугольный ящик, который везла плохая, замаренная клечонка. Два арестанта вяло плелись сзади, шлепая кейнгами по грязи. Они остановились невдалеке, открыли люк и также вяло принялись за работу. Отвратительную вонью пахнуло в наши разбитые окна, и она стала наполнять камеру. Мой товарищ, улегшийся было на своей постели, встал на ноги и тоскливо оглядел комнату.
«Однако...»
— сказал он протяжно.
«Да...»
— подтвердил я. Больше говорить не хотелось. Да и не было надобности, мы понимали друг друга. На нас глядели и говорили за нас темные стены, углы, затканные паутиной, крепко запертая дверь. В окно врывались волны миазмов, и некуда было скрыться.
«Сколько-то нам придется прожить здесь? Неделю? Две?» «Нехорошо, скверно. А ведь вот тут, рядом, наши соседи живут не одну неделю и не две. Да и в этой камере после нас опять водворится жилец на долгие месяцы, а может и годы».
А арестантики продолжали работу. Это была их ежедневная обязанность. Ежедневно приезжали они сюда со своим неблаговонным ящиком и вяло черпали час, другой, уезжая и приезжая, все мимо целого ряда плохо прилаженных, часто разбитых окон. Мы заткнули разбитое окно казенной подушкой. Запах несколько уменьшился, или мы претерпелись, но только тоскливое чувство, внушенное нашей беспомощностью, тишиной, бездеятельностью одиночки, из острого стало переходить в тупое, хроническое. Мы стали прислушиваться к тихому жужжанию внешней жизни, прорывавшемуся сквозь крепкие двери. Внешняя жизнь для нас стала жизнь двора и коридора тюрьмы. В дверное оконце, когда его забывали закрыть наружную заслонкой, виднелись гуляющие арестанты. Они толкались по квадратному дворику парами, тихо и без шума. Казалось, серые халаты налагали какое-то обязательство тихой солидности. В известные часы по двору проносилась команда.
«Пошел за кипятком! Пошел за хлебом! Обедать пошел! Пошел! Расходись по камерам!»
Выпускали на время подследственных из строгого одиночного заключения или каторжников в цепях. Последние еще солиднее прохаживались по коридору. Цепи уже, несомненно, налагали это обязательство.